В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». У микрофона Кэти Боджоришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. В Грузии вспоминают Георгия Анцухелидзе, погибшего от пыток в Цхинвали. Дроны-камикадзе все успешнее атакуют российские корабли и инфраструктурные объекты. Как упразднение геологических служб повлияло на исход трагедии в Шови? Какие проблемы в самопровозглашенной республике Абхазия вызвала аномальная жара? Эти и другие материалы слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас время международных новостей. С ними вас ознакомит Анна Плиева.
В Сергиевом Посаде Московской области на Загорском оптико-механическом заводе сегодня утром произошел мощный взрыв. По последним данным, от взрыва пострадали как минимум 52 человека, 6 из них находятся в тяжелом состоянии, один погиб. Губернатор Московской области Андрей Воробьев предупредил, что под завалами могут еще находиться люди. Как передал ранее телеграм-канал 112, по одному из зданий завода предположительно ударил беспилотник, однако позже он уточнил, что взрыв произошел на складе спиртного. Техника. В экстренных службах заявили, что взрыв, по предварительной информации, не был вызван ударом беспилотника, его причиной стал человеческий фактор. Взрывной волной выбило окна в соседних цехах и прилегающих к заводу жилых домах, передают телеграм-каналы. Оптико-механический завод является, цитата, ведущим разработчиком и производителем оптических и оптико-электронных приборов для силовых структур, промышленности и здравоохранения. Конец цитаты утверждается на его сайте. На подлете к Москве российские средства ПВО ночью в среду сбили два беспилотника. Один в районе Домодедово, на юге от города, неподалеку находится международный аэропорт. Другой на Минском шоссе, на западе российской столицы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, информации о пострадавших от падения обломков нет. Телеграм-канал «Маш» опубликовал запись, на которой, как утверждается, был запечатлен момент уничтожения одного из беспилотников в Одинцовском районе Подмосковья. Корреспондент РБК, находившийся в районе Лефортово, сообщил, что в 3 часа ночи слышал громкие звуки. Последние уничтожение двух беспилотников подтвердило и Минобороны России. В ведомстве заявили о попытке террористической атаки с использованием дронов по объектам на территории Подмосковья. Министр обороны России Сергей Шойгу на совещании в Москве в среду назвал Польшу, цитата, «главным инструментом антироссийской политики США», конец цитаты, и высказал мнение, что угрозы для России на западном и северо-западном направлении кратно возросли за последнее время. Причиной этого он назвал, цитата, «милитаризацию Польши», конец цитаты, и вступление в НАТО Финляндии и в перспективе Швеции. Как заявил Шойгу, цитата, «риски для России несут масштабные закупки Польши вооружения у США, Великобритании и Южной Кореи. Вступление в НАТО Финляндии он назвал дестабилизирующим фактором, предположив, что на территории этой страны может быть размещено ударное оружие, способное поражать российскую территорию на большую глубину. По словам Шойгу, идет разработка мер по нейтрализации угроз со стороны стран Запада. Польша решила отправить на границу с Беларусью дополнительные 2000 военных, а не 1000, как планировалось до этого времени. Об этом в среду объявил заместитель министра внутренних дел страны Мацей Вонсик. По словам Вонсика, такое решение было принято на Совете национальной безопасности и обороны при правительстве Польши. Польша опасается, что белорусские власти снова, как в позапрошлом году, станут отправлять группы нелегальных иммигрантов через границу или устраивать еще какие-либо провокации. Кроме того, беспокойство польских властей вызывает появление в Беларуси наемников ЧВК «Вагнер». Польская пограничная охрана запросила подкрепление в 1000 солдат, но министры решили прислать вдвое больше. Напомним, по различным данным, на границе с Беларусью уже размещены около 2000 военных, в дополнение к сотням пограничников и полицейских. Протяженность польско-белорусской границы составляет 398 километров.
Эхо Кавказа. Новости.
Президент США Джо Байден дал разрешение на обучение украинских летчиков на истребителях F-16. Об этом сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабина Сингх на брифинге. Она подчеркнула, что ведущую роль в обучении играют Дания и Нидерланды. Никакой дополнительной информации представитель Пентагона не предоставила. Напомним, в июле журнал «Политика» сообщил, что коалиция из 11 стран во главе с Данией и Нидерландами готова приступить к обучению украинских пилотов управлению F-16, но не может этого сделать без официального разрешения от США. В то же время, по данным издания, ни одно из 11 государств, поддерживающих обучение украинских военных, пока не выделило самолеты для этой программы. Ключевые детали, включая даты, место проведения и продолжительность учебного курса, еще прорабатываются, заявил в конце июля координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. На прошлой неделе «Политика» сообщила со ссылкой на источники, что определена первая группа украинских летчиков для обучения на самолетах F-16. Она будет состоять из 8 человек, свободно владеющих английским языком. Ну а ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что обучение украинских пилотов на самолетах F-16 начнется в августе. В то же время, по словам одного из собеседников «Политика», обучение украинских пилотов начнется только в конце этого года, а первые самолеты прибудут в Украину не раньше весны 2024-го. Государства Балтии и Польши в третью годовщину сфальсифицированных президентских выборов в Беларуси осудили широкомасштабные репрессии внутри страны и соучастие авторитарного режима в Минске в войне России против Украины. В совместном заявлении министры иностранных дел четырех стран ЕС и НАТО выразили поддержку демократическому движению в Беларуси. Страны Балтии и Польши пообещали и далее поддерживать демократические силы в Беларуси, их руководство, а также других представителей гражданского общества, выступающих за демократические преобразования в стране. В поддержку белорусской оппозиции выступила и министр иностранных дел Германии Аннелена Бербок. «Человечность оппозиции вызывает страх у режима во главе с правительством Александра Лукашенко», написала она в Твиттере.
С международными новостями вас ознакомила Нана Плиева. Региональный выпуск в середине часа. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. Переходим к темам дня. Мощный взрыв в Московской области. Сильно пострадал оптико-механический завод, занимавшийся в том числе выпуском продукции военного назначения. Российские власти отрицают удар беспилотника, однако некоторые наблюдатели отмечают, что незадолго до инцидента мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о попытке дронов прорваться к российской столице. В целом вопрос беспилотников, атакующих военные объекты и коммуникации на территории России, головная боль для Москвы. Особенно серьезно обстоят дела на Черном море. Дроны «Камикадзе» все более успешно атакуют российские корабли и инфраструктурные объекты. Насколько опасны украинские морские беспилотники, выяснял Владимир Унанянц.
Мощный взрыв прогремел на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде, городе в Московской области. Число пострадавших исчисляется десятками и продолжает расти. Ударной волной повреждены производственные помещения, предприятия и здания в прилегающих районах. Согласно официальной информации, взрыв прогремел в расположенном на территории завода ангаре, где хранились пиротехнические изделия. Склад принадлежит компании «Пиророс», которая занимается производством и организацией фейерверков, а также перевозкой опасных грузов. Основная версия следствия – нарушение правил промышленной безопасности. Информацию о том, что взрыв мог быть вызван ударом беспилотника, российские власти не подтверждают.
Устанавливаются все причины произошедшего, а также количество пострадавших. Тем не менее, мы к настоящему времени можем сообщить о том, что версия с атакой беспилотного летательного аппарата не нашла своего подтверждения.
Заявила представитель Следственного комитета России. Незадолго до инцидента мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на территории Московской области средствами ПВО были сбиты два боевых беспилотника, которые направлялись в сторону российской столицы. Была попытка пролета на город двух боевых беспилотников. Оба сбиты ПВО. Один в районе Домодедово, второй в районе Минского шоссе. На данную минуту информации о пострадавших от падения обломков нет. Экстренные службы работают на месте. Минобороны России со своей стороны отметила, что дроны пытались атаковать объекты в Московской области. К слову, к ее жителям постепенно приходит осознание того, что испытывают украинцы практически ежедневно на протяжении последних полутора лет.
Я почему-то подумала, что в наш дом попало что-то. Я поняла, что это что-то серьезное, ужасное. Это ужасно, это страшно, это ужасно. Не дай бог, чтобы это повторялось еще ни у кого, ни на той стороне. Ни на украинской, ни на нашей. Это не должно быть. Вот это не должно в нашем 21 веке, этого не должно быть.
Говорит жительница Сергиева Посада. О том, что взрыв в Московской области подозрительно совпал с атакой беспилотников, пишут некоторые провоенные телеграм-каналы. Причем отмечается, что на пострадавшем предприятии, помимо прочего, могли собирать российские дроны-камикадзе, о необходимости увеличения производства которых на днях заявлял президент России Владимир Путин.
Прикуп, ланцет очень эффективно себя показывает. Мне производители обещали, что они увеличат количество производства. Но они справляются. С этим обещанием, но нужно увеличить еще.
В последнее время российская территория все чаще подвергается атакам беспилотников, причем дроны регулярно долетают до Москвы. И несмотря на утверждение Минобороны об эффективной работе ПВО, таранят здания, в которых находятся федеральные ведомства. При этом ставка украинского руководства на беспилотные устройства начинает себя оправдывать. Если налеты на российскую столицу несут в большей степени психологический эффект, то действия на море вполне материальны. В частности, разведка Минобороны Великобритании, анализируя операции Киева, отмечает высокую эффективность морских дронов в акватории Черного моря. Так, 4 августа в районе Керченского пролива подвергся атаке и был выведен из строя российский торговый танкер «Сиг». А днем ранее удар в борт катером «Камикадзе» получил большой десантный корабль «Оленегорский горняк». Оба корабля выведены из строя по меньшей мере на несколько месяцев. И, судя по словам президента Украины Владимира Зеленского, ареал действий и количество украинских морских дронов будет расти.
И если Россия будет продолжать доминировать в Черном море, на чужой территории.
Если Россия продолжит доминировать в Черном море, на чужой территории, снова блокируя нас или обстреливая нас, запуская ракеты по нашим портам, Украина будет делать то же самое. Это справедливая защита наших возможностей, любого коридора.
Будь-яких наших возможностей. Будь-якого коридору.
В пользу того, что это не единичные акции, говорят и успешный удар по Крымскому мосту и предыдущие попытки атаковать корабли Черноморского флота России. Причем, по мнению аналитиков, удар по танкеру «Сиг», а также недавняя атака на конвой, сопровождавший торговое судно «Спарта-4», говорят о четком плане украинского командования. Несмотря на то, что и «Сиг», и «Спарта-4» ходят под гражданским флагом, оба судна зафрахтованы для перевозки топлива и военных грузов между Россией и Сирией. Учитывая то, что с 28 февраля прошлого года российские военные суда лишены возможности проходить через Босфор в связи с тем, что Турция заблокировала проливы, группировка российских войск в Сирии и Средиземноморье чрезвычайно зависит от «Сига», «Спарты-4», а также еще нескольких подобных гражданских судов. И атаки именно на эти корабли демонстрируют, что в Киеве намерены обрубить эту логистическую цепочку, серьезно ослабив позиции Москвы на Ближнем Востоке, что для Кремля и так испытывающего дефицит в союзниках станет серьезной дипломатической и геополитической проблемой. Решить же проблему украинских морских дронов у Москвы пока не получается. Буквально за несколько дней до успешных атак на десантный корабль и танкер министр обороны России Сергей Шойгу рапортовал о принятых мерах, которые нивелируют угрозу.
С учетом складывающейся обстановки приняты дополнительные меры по повышению защиты от нападения с воздуха и моря. В разы увеличена интенсивность ударов по украинским военным объектам, в том числе обеспечивающим данные теракты.
Не помогло. Более того, атаки на самые слабые звенья российских морских путей снабжения и черноморские порты могут преследовать еще одну цель – создать проблемы экспорту энергоносителей. Новороссийск – один из главных узлов экспорта нефти, а международные страховые компании и так уже отказываются обслуживать суда, следующие в российские порты, или сильно повышают тарифы. А если поставки нефти и нефтепродуктов через Черное море остановятся, то у России хоть и останется возможность перенаправить сырую нефть на Балтику в порт Усть-Луга, но это приведет к ее значительному подорожанию, так как после ввода в действие в феврале 2023 года европейского эмбарго на импорт российских нефтепродуктов, основным рынком для России стали страны Средиземноморья и Африки, кратчайший путь которым лежит через Черное море. Причем атака на танкеры не ноу-хау Украины. В 80-е годы прошлого века в Персидском заливе во время Ирано-Иракской войны обе стороны активно обстреливали танкеры, направлявшиеся к вражеским портам, причем даже под флагами нейтральных стран. И, судя по словам Владимира Зеленского, в Киеве твердо намерены лишить Россию преимущества на море.
Але вони чітко повинні знати, що до кінця війни У них буде нуль кораблів.
Они должны четко понимать, что к концу войны у них будет ноль кораблей. Ноль, если они не перестанут убивать гражданское население Украины.
Вбивати мирне населення України.
Проблема морских беспилотников и вытекающие из нее последствия касаются и экспорта российского зерна. Судовладельцы, которые еще готовы работать с российскими черноморскими портами, тоже резко подняли расценки на свои услуги. По имеющейся информации, они просят за перевозку российских грузов на 10 тысяч долларов в день больше, чем за аналогичные грузы из портов Болгарии и Румынии. Все это приводит к удорожанию российского зерна на мировом рынке. Российский Минсельхоз уже прогнозирует снижение экспорта на 8% в нынешнем году по сравнению с прошлым. Правда, причины пессимизма в министерстве не называют. Аналитики считают, что для экспорта зерна, как ранее нефти и нефтепродуктов, Россия вынуждена все больше полагаться на теневой флот, состоящий преимущественно из более старых зерновозов, зачастую принадлежащих судовладельцам в Турции или Китае. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
К другим темам дня. В Грузии вспоминают национального героя Георгия Анцухелидзе, старшего сержанта, который 15 лет назад, 9 августа, попал в плен в Цхинвале. Позже были распространены видеокадры его пыток людьми в военной форме, говорящими на осетинском языке. Сегодня, почти в память Георгия Анцухелидзе, спикер парламента Шалва Папуашвили вновь затронул тему вины нацдвижения в развязывании августовской войны. Рассказывает Мзия Парисишвили.
Кто Саакашвили? А, давай, целуй, целуй. На видеокадрах, появившихся в интернете в январе 2009 года, осетинские солдаты на ломаном грузинском обращаются к сидящему на земле сержанту Георгию Анцухелидзе и заставляют его целовать землю. Лицо Георгия окровавлено, а руки связаны. Все это происходило около Цхинвальской 5-й школы, как удалось потом выяснить родственникам. Сослуживцы Георгия рассказывают, что он пропал 9 августа 2008 года, когда грузинские военные начали отступать из шанхайского поселения в южной части Цхинвали. После этого его никто не видел. До конца 2008 года он считался без вести пропавшим, а потом семья Анцухелидзе получила подтверждение, что тело Георгия захоронено на Мухатвердинском кладбище вместе с еще несколькими военными, которых после передачи из Цхинвали долгое время не могли опознать. Георгию Анцухелидзе было присвоено имя национального героя посмертно. Все 15 лет его имя продолжает оставаться символом героизма грузинских военных во время августовской войны, о чем перед началом брифинга напомнил спикер парламента Шалва Папуашвили. Основная же тема брифинга была другой – разоблачение дезинформации, которую, по словам Папуашвили, в эти дни распространяют нацдвижения, связанные с ними партии и НПО. Критикуя оппонентов, Папуашвили затронул пресловутую тему резолюции ПАСЕ под номером 1633, принятую сразу после августовской войны. Все объяснения нацдвижения по этому поводу Папуашвили назвал ложью и заявил, что бывшая партия власти должна ответить четко, кто был инициатором спорного 5-го пункта в резолюции. Ему отвечает Зураб Чиабирашвили, в те годы постоянный представитель Грузии в Совете Европы, а ныне руководитель внешнего направления в нацдвижении.
То, что Папуашвили говорит, этот пункт вошел в резолюции именно из-за России и пророссийских грузинских политиков. Значит, был бы это повод для того, чтобы Грузия не поддержала такую резолюцию? Нет, потому что все решения, которые потом было принято и в политических органах на международном уровне, и в судах в Страсбурге и в Гааге, они в том числе опирались на эту резолюцию. То есть эта резолюция была абсолютно выгодна для Грузии. Нарушение международного права, которое вызвала российская военная агрессия против Грузии, они были подтверждены в этой резолюции.
Один из партийных лидеров нацдвижения Чиабирашвили напоминает, что к этой теме в ущерб государственным интересам грузинская мечта прибегла в 2018 году, когда на президентских выборах поддержала Саломе Зурабишвили. Примечательно, что тогда громкие обвинения в адрес нацдвижения Михаила Саакашвили по поводу начала войны выдвигала и Зурабишвили, однако позже она сменила риторику, а в День независимости Грузии 26 мая с трибуны извинилась из-за политики грузинской мечты, ее согласия согласие на возобновление авиасообщений с Москвой перед семьями Ацухелидзе, погибшего в августовскую войну, и Кигиот Хозеурия, убитого в 2016-м абхазским пограничником. Непонятно и оскорбительно, когда сегодня мы считаем, сколько миллионов нам принесет подаренное возобновление авиасообщений. Неужели наше достоинство продается за 200 или 300 миллионов? И сейчас с этой трибуны я хочу обратиться к семьям Георгия Анцухелидзе и Гигиот Хузория. Я, как главнокомандующий этой страны, приношу извинения за то оскорбление, которое нанесли не только вам, но и всей стране. Несколько депутатов грузинской мечты тогда отреагировали на слова президента оскорбительными выкриками. А вдова Анцухелидзе Мака Чиквиладзе была приятно удивлена. Вот что она в тот день, 26 мая, сказала в эфире ТВ-Первели. Я не ожидала. Спасибо президенту, что оценила нас. Хотя мы никогда не были обделены вниманием. Она извинилась перед нашими семьями, перед семьями других погибших. И поэтому я выражаю ей благодарность. Вдова Анцухелидзе максимально старается уберечь себя и двух своих несовершеннолетних детей от попытки политиков использовать их имя в узкопартийных интересах. В конце апреля она обратилась к организатору контракции оппозиции певцу Гиига Чичиладзе с просьбой убрать с рекламных баннеров о мероприятии фотографию ее сына. На той акции звучали антизападные заявления, схожие с риторикой грузинской мечты, слышны были заявления об отказе о вступлении в НАТО, и было даже объявлено об утрате легитимности президентом Саломе Зурабишвили за ее критику в адрес правящей партии. Вспоминали про Анцухелидзе во время акции протеста против захода в Батумский порт 31 июля круизного лайнера «Астория Гранде» с кремлевскими пропагандистами на борту. Действовать не в угоду узкопартийных политических целей, а в интересах семей погибших и пострадавших во время августовской войны советуют многие наблюдатели и правозащитники политикам в эти дни. Несколько правозащитных НПО к 15-летию августовской войны напомнили, что семья Анцухелидзе в ожидании решения Страсбургского суда по иску против России, что Российская Федерация сегодня продолжает административную практику травли, незаконных арестов, нападений, пыток, убийств и запугивание этнически грузинского населения, трагическими примерами которой являются убийства Давида Башарули, Гигиот Хозория и Арчила Татунашвили, и что наступившее с десятилетним опозданием решение международных судов по преступлениям августовской войны пока капля в море, говорит Георгий Селимашвили, менеджер по коммуникациям НПО Rights Georgia, входящая в коалицию за международное правосудие.
Важным решением было в прошлом году со стороны Международного уголовного суда выдать ордер, три ордера на арест юго-осетинских чиновников, которые были уличены, так сказать, в совершении международных преступлений. К сожалению, сейчас эффективных механизмов для того, чтобы добиться представления этих лиц перед международным трибуналом, пока нет. Хотя именно этого добиваемся мы, еще ряд лиц, в отношении которых существует документированное подтверждение того, что они совершали международные преступления, в том числе наше последнее требование – это выдать ордер на арест бывшего так называемого президента Южной Осетии Эдуарда Кокойте.
Есть у правозащитников рекомендации грузинским властям.
Многие годы наша коалиция по Международному уголовному суду в Грузии отмечала пассивность грузинского правительства в целом по отношению к сотрудничеству с Международным уголовным судом, в том числе и в том вопросе, который касается и задержания преступников, и защиты интересов и компенсации для пострадавших лиц.
По словам Селимашвили, их коалиция советует властям усилить работу в еще одном направлении, с учетом того, что Российская Федерация не сотрудничает с международными организациями и в настоящее время исключена из Совета Европы. Важно создать в Совете Европы компенсационный механизм для жертв августовской войны, как это было в случае с Украиной. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Число жертв стихийного бедствия в Шуве достигло 21. Глава службы по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии Тимур Мхебришвили сообщил, что обнаружены тела еще двух человек. В списке пропавших без вести остаются 12. Среди них есть дети. Между тем, немногие, кто сумел спастись 3 августа, решаются делиться историями своего спасения, не желая переживать кошмар заново. Однако те, кто все-таки осмелился это сделать, рассказали о том, что происходило в самом центре разбушевавшейся стихии. Подробности в сюжете Серго Брегвадзе.
«Мы с семьей находились в раю и за полчаса оказались в аду», рассказывает Давид Джеладзе, переживший стихийное бедствие, обрушившееся 3 августа на село Шове в Раче. Фотография Давида, пытающегося выбраться из трясины с ребенком на спине, за несколько дней обошла социальные сети. «Малышка – шестилетняя племянница молодого человека Машо», рассказывает Давид. «Они отдыхали в деревне Урави с семьей и 3 августа решили прогуляться в Шове».
«Здесь мы выпили минеральную воду и пошли домой. Когда дошли до моста, увидели, что оползень унес все. Часть Шови, где располагались коттеджи, была снесена, вперед идти было невозможно. Решили вернуться в лес, оттуда и вышли. Но в этот момент масса из земли, деревьев и камней перекрыла нам дорогу. Мы перешли на сторону коттеджей, стояли там, где была твердая поверхность. В этот момент волна снесла мост. Была паника».
Так получилось, что во время этой паники члены семьи Давида разделились. Он остался с племянницей. Добраться до остальных не представлялось возможным, и он решил пробраться через сошедшую массу до деревьев, располагавшихся неподалеку.
«Маша сказала, что ей страшно, что не может идти за мной. Я объяснил, что другого пути нет, нам нужно добраться туда. Она залезла мне на спину. Половина тела у меня была в земле, но я как-то шел вперед. Не было сил, хотя там всего 10 метров было. Я посмотрел наверх и увидел, что на нас идет масса, и я ничего не смогу поделать. Думал, что мы не спасемся. Я обнял племянницу и повернулся спиной к оползню. Волна ударила меня по спине, и я отлетел, наверное, на метр, но не отпустил ребенка. Мы тонули в этой массе, но она отнесла нас к тем деревьям. Как-то я смог вытащить племянницу из земли».
«После долгих усилий ему удалось все же выбраться на безопасную территорию», рассказал в интервью грузинской службе «Радио Свободы» Давид. В тот момент неподалеку от молодого человека находилась и Мариам Берианидзе. Вместе с мужем и ребенком она отдыхала в Шове, в нескольких метрах от тех самых коттеджей, сегодня погребенных под оползнем. «Около 16:30 послышался жуткий шум», рассказывает Мариам в эфире телекомпании «Формула». Семья заметила оползень. Супруг девушки подхватил ребенка, и они побежали к мосту.
«Первая волна несла за собой землю, деревья, но мост удержался, спас нас. Но к нам приближалась вторая волна, наверное, 4-метровая. Мы быстро перебежали через мост, кто-то не успел. Молодые люди забрались на дерево, а поток унес их вместе с деревом. И по нам ударила вторая волна. Муж повернулся к ней спиной и держал ребенка, а я держала их спереди. Я все же упала, у меня небольшая травма ноги. В этот момент я увидела, как волна ударила и по Давиду, который был там с племянником, и отбросила его. Мы не думали, что оттуда кто-то мог выбраться целым».
«Впрочем, выбрались», продолжает Мариам. «За несколько секунд до того, как на территорию обрушилась 3-я волна, и за ней еще несколько. Однако поток сменил направление, и семье удалось спастись». Трагические минуты вспоминает и местный житель, пчеловод Авель Базарашвили. В момент схода оползня он находился в лесу вместе с 11 людьми. Они вовремя успели увидеть приближающийся поток и выбрали лучшее направление для эвакуации. Однако тем, кто находился за ними, не так повезло, рассказывает Авель.
«Резко оползень перекрыл все дороги. Единственный выход был идти в лес на высоту. Нас было 11 человек, женщины и мужчины. Подаль были еще люди, они не успели. Кто-то из них выжил, насколько я знаю, кто-то нет. Мы же перешли через лес на безопасную территорию. Никому не могли помочь. Все было перекрыто оползнем. Все произошло за считанные минуты. Услышали звуки, и за 2-3 минуты все было перекрыто, стояла пыль».
Между тем, число тех, кому спастись от стихийного бедствия не удалось, сегодня увеличилось до 19. В службе управления чрезвычайными ситуациями сообщили, что было найдено тело одной из женщин и еще отдельная часть тела. Идентифицировать личность погибшей пока не удалось. В МВД сообщают, что на данный момент удалось опознать только 16 человек. Последние из них – мать и дочь, 20-летняя Мариам Майсурадзе и 49-летняя Шурена Бербичашвили, которые отдыхали в Шове. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Мы продолжим тему стихийного бедствия врача во второй части нашей программы в рубрике «Некруглый стол». В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Краткий региональный выпуск новостей представит Нана Пелива.
Число жертв стихийного бедствия в Шове достигло 21. Глава службы по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии Тимур Гебришвили сообщил, что обнаружены тела еще двух человек. Цитата. «Тело одного человека найдено непосредственно в эпицентре стихии, вблизи так называемых коттеджей. Это тело подростка, второе в русле реки в 2 километрах от эпицентра стихии». Конец цитаты, сказал он. В списке пропавших без вести остаются 12 человек, среди них есть дети. На месте продолжают работать до 1000 спасателей и военных. Мобилизована тяжелая техника. Заключенный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили ответил членам действующего правительства страны, считающих, что в 2008 году можно было избежать войны. Политик опубликовал 7 пунктов, по которым, по его словам, Грузия должна была уступить 15 лет назад. Цитата, мой ответ говорящим головам Иванишвили, можно ли было избежать войны 2008 года? Да, можно было. Что нам пришлось бы сделать для этого? Цитата. Первое, оставить Аслана в Аджари, отказаться от планов развития Батуми. Второе, мы должны были назначить их агента во главе силовых структур, как прямо просил Путин. Третье, не надо было бороться с коррупцией, потому что российское влияние в Грузии в основном базировалось на нем. Четвертое, мы не должны были проводить никаких реформ, так как Россия считает реформы опасным прецедентом. Пятое, не должны были двигаться в сторону Евросоюза и НАТО. Шестое, мы не должны были отказаться от российских схем в энергетике и, соответственно, должны были оставить Грузию в темноте. И седьмое, мы не должны были создавать грузинскую армию и военное производство. Для этого мы должны были быть отсталой, несчастной, преступной, коррумпированной страной, судьба которой никого в мире не будет интересовать, из которой Россия в любое время сделает все, что захочет, написал Саакашвили в Фейсбуке. Напомним, ранее премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили заявил, что, цитата, бывший главнокомандующий проявил большую безответственность на фоне великого героизма и самопожертвования героических воинов. Конец цитаты. По его словам, Саакашвили в 2008 году опозорил Грузию на весь мир и напомнил про кадры, где он жует галстук во время разговора по телефону. Европейский обозреватель «Радио Свобода» Рикард Йозвек сообщил, что Еврокомиссия приступила к работе над докладом о расширении ЕС. Документ будет опубликован во второй половине октября. Цитата. «Судя по всему, в документе будут содержаться рекомендации для Украины и Молдовы по началу переговоров о вступлении в ЕС, а для Грузии – о получении статуса кандидата. Однако для этого необходим консенсус 27 членов ЕС в декабре». Конец цитаты, отметил Йозвек. Он добавил, что подготовка доклада находится на ранней стадии, и формулировка по Грузии все еще условна. Цитата, это означает, что Грузии необходимо будет выполнить старые и, возможно, новые условия, чтобы перейти к следующему этапу, началу переговоров о вступлении в ЕС, написал журналист в Твиттере. Информацию прокомментировал и спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили. По его словам, цитата, есть вероятность несправедливого решения в вопросе получения Грузии статуса кандидата в ЕС. Напомним, что страны Евросоюза до конца года примут решение о возможном предоставлении Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз и начале переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой. Женщину, пропавшую в Гульджипском районе Абхазии 30 июля, нашли живой. Об этом сообщили в МВД самопровозглашенной республики. По информации ведомства, Джульетта Сильвиан ушла из дома в селе Владимировка с телефоном и паспортом. Ее местонахождение было неизвестно. Ее нашли в местном лесу в массиве села Владимировка. Другие подробности не сообщаются.
С региональными новостями была Нана Плиева.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем тему трагедии в Шуве в рубрике «Некруглый стол». Некруглый стол. После трагедии 3 августа в Шуве в Грузии оказалось большое количество специалистов, в том числе и специалистов в кавычках, которые пытаются убедить, что жертв могло бы быть намного меньше, если бы в стране работали соответствующие службы. Мониторинговые, раннего оповещения об опасности, была бы координация между ними и государством, на уровне было бы оснащение спасательных служб и их функционирование. В числе научных и институциональных минусов называют упразднение в последние годы серьезных геологических служб, без которых мы и получили в Раде то, что получили. Так ли это на самом деле, мы решили спросить у вице-президента Академии естественных наук Грузии профессора Александра Тфалчерелидзе и бывшего министра охраны окружающей среды профессора Шоты Адамия. Батанас Андро, хочу спросить у вас сначала, как у специалиста старой, так скажем, закалки. Насколько развита и не обделена должным вниманием в Грузии, в стране со сложным горным рельефом, сейсмической неустойчивостью, геология как наука, а вместе с ней и прикладная часть?
Вы говорили с самого начала, начну с того, что очень много специалистов выступало. В основном это были специалисты в кавычках, а настоящих специалистов было очень мало. Я был последним председателем Государственного департамента геологии Грузии независимого. Когда я почувствовал, что его начинают упразднять, я в знак протеста написал заявление и ушел. Без нормальной геологической службы вообще никакая страна существовать не может. Такие страны, как, скажем, Мали, Кот-д'Ивуар и так далее, то есть страны третьего мира, они создали у себя геологические службы, а мы упразднили. Это, я считаю, одним из самых больших, я сказал бы, трагических преступлений буквально разных администраций, государственных администраций. А что сказать о науке? Наука вот вместе с Шота, вместе со мной, вместе с нашими однокашниками постепенно вымрет.
Батна Шота, я задам и вам тот же вопрос.
Увы, после распада Советского Союза почему-то наши власти решили, переходя на рыночные взаимоотношения, что в геологии все будет на рыночных взаимоотношениях. Они просто позабыли, что существуют у нас чрезвычайные катастрофические естественные явления, как землетрясения, как наводнения, оползни и так далее, и так далее. И это никак не может входить в интересах частных предприятий. Поэтому это было огромной ошибкой упразднения геологической службы, которая так или иначе справляла со своими задачами. И не только это, другое то, что вообще наука у нас сейчас почти что не финансируется. Тем более не финансируются естественные фундаментальные науки, в том числе геология, геофизика, география и так далее. И единственное, к чему стремиться и добиваться, восстановление таких институтов, как геологические, геофизики, финансирование такое, чтобы можно было бы на эти финансы работать, финансирование университетских факультетов. У нас в 3 университетах есть факультеты по наукам о земле. Это Тбилисский государственный университет, технический университет или университет. Не то, что нормально, а очень мизерное финансирование и в науке, не только там организовывать мониторинг и так далее, и так далее.
Спасибо. Бедно Сандро, как вы думаете, почему это было сделано? В целях экономии?
Это было сделано в целях экономии или просто хотели они, скажем так, усовершенствовать в кавычках государственную структуру управления, но это было сделано. Я вам могу сказать такую вещь, что вот за несколько месяцев, когда я был председателем этого комитета, именно мы достали большой очень японский грант японского агентства по международным отношениям, Japanese International Cooperation Agency, 30 миллионов именно для того, чтобы постепенно внедрить, во-первых, компьютерные технологии в геологии, а во-вторых, именно вот систему безопасности, мониторинг системы безопасности. Видите ли, в чем дело? Мне представляется, что вообще технологически, мировоззренчески, философски абсолютно неправильно организована вот эта система. Вот ставят датчики уже после того, как случилась катастрофа и погибли люди, ставят датчики раннего оповещения и потом за ними следят. Но вот таких экологически опасных мест в Грузии 7500. Во-первых, 7500 датчиков поставить невозможно. Во-вторых, представляете, из секунды приходит информация с этих 7500 датчиков, и человек должен ее обрабатывать. Совершенно другие технологии надо внедрять. Надо внедрять технологии, которые давным-давно ну, уже внедрены в геологическую службу Соединенных Штатов Америки. Не надо изобретать велосипед.
У меня будет об этом еще вопрос. А сейчас вернемся, пожалуйста, к трагедии в Шове. Национальное агентство по окружающей среде опубликовало первоначальный отчет о причинах стихийного бедствия в Раче. Вы, наверное, с ним ознакомились. Там определены причины произошедшего. Интенсивное таяние ледника, обвал скальной лавины в вершине ледника, я цитирую, атмосферные осадки, оползнево-эрозионные процессы, прохождение ледникового стока, и все эти причины связаны только с природными факторами. Но, Шота, как вы считаете, это весь перечень причин, которые повлияли на оползень, или там было что-то еще, что не учтено?
Они говорят, а самым главным. Дело в том, что ледники, как у нас, как в Европе, в Америке и так далее, в Австралии, тают, и дожди идут, и оползни бывают. Но главное то, что в Шове погибло столько людей, тут повинны те, кто построил прямо в долине, в русле реки, где геологические данные давно говорят, что там в ущелье, в пойме реки нельзя ничего строить. Если бы они там не построили и не вселили, якобы с целью возрождения туристического чего-то и кого-то, то никто бы не погиб. Главное, что погибло столько людей. Почему погибло? Потому что там людей разместили в зданиях, которые нельзя было там строить. И то, что заселять. Нельзя было там строить.
Простите, Батнушота, но там кроме новых зданий были еще и старые, которые были построены в советские времена.
Это не имеет никакого значения. Советский Союз распался 30 лет тому назад, да? Прошло столько времени, и мы сейчас, и не только сейчас, давно знаем, что там есть опасности, потому что очень близко главный хребет со своими ледниками. Там скапливаются разрушенные материалы в ущельях рек. Там и тают ледники, и обломочная масса, которую легко, как только достигнет какого-то уровня, может сдвинуться, и неоднократно происходили лавины, и оползни и так далее. Но там, где люди не живут, там ничего не происходит. Если в советское время это было там, надо было это исправить, не то что добавлять. Но всего лишь год или два года тому назад там утвердили какую-то программу развития курорта Шевы и построили новые коттеджи. Люди погибли как раз там, где заселили этих людей. Нельзя было там заселяться. Шевы отличное место. Только надо на склонах, чуть выше, там, где и сейчас стоят бывшие эти здания и гостиница. И даже я несколько лет тому назад совместно с моими коллегами из Франции и Италии ночевали там. Никакой опасности там не было на той высоте, а не в пойме реки. В пойме реки как можно было строить что-нибудь? Если кто-то по глупости построил, Советский Союз столько чего наделал, что это не оправдание, что и Советский Союз там строил. 30 лет спустя, после распада Советского Союза, куда ты смотришь? Зачем ты утверждаешь, государственно утверждает тот проект, который, значит, как-то называется, развитие курорта Шховиц для того, что вот погибли столько людей.
Понятно. Да. Ну, может быть, мы опять подойдем к тому, что если бы соответствующие службы геологические существовали, изучалась бы динамическая геология и как она взаимодействует с фундаментами сооружений. Если бы изучалась геокриология, мерзлотоведение, да, поправьте меня, если я не права, в связи с глобальным потеплением, она должна занимать одно из основных мест в изучении геологических процессов в Грузии. Если бы все это было, мы могли бы избежать этой трагедии?
Ответить так двумя словами на это невозможно. Я вернусь к тем словам, которые сказал Батурман Шута, я с ним полностью согласен. В своей жизни, к сожалению, уже не очень короткой, я видел неоднократно силевые потоки, и силевые потоки никогда не выходили за пределы поймы реки или первой террасы. В Советском Союзе были нормы, что на первой, на пойме на этой террасе, в русле реки, в пойме реки строить нельзя. Но, как вы видите, были исключения приказом там очередного секретаря Центрального комитета. Вот эти вот нормы ни в коем случае нельзя нарушать. И то, что вот этот план был утвержден, такой план утверждают люди, которые являются полными дилетантами. Теперь двумя словами о том, о системе оповещения. Значит, вот эти процессы остановить невозможно. Это не являются антропогенными процессами, то есть вызванными человеком. Это естественные процессы, которые были, есть и будут развиваться с определенной периодичностью в горных районах. Но можно создать систему оповещения. Причем подход к этой системе оповещения, с моей точки зрения, абсолютно неверен. Существуют системы и в нормальных странах, таких как Соединенные Штаты Америки, это система космического мониторинга над всеми геодинамически чувствительными местами. Повторяю, таких мест в Грузии 7500 приблизительно, да, плюс-минус несколько. Они то добавляются, то убывают. Вот за ними система датчиками раннего оповещения следить совершенно невозможно.
Да. Почему, простите? Да, потому что их много, да?
Потому что, вот представьте себе, у вас стоит компьютер, и из 7500 датчиков вам в компьютер ежесекундно приходит информация. Для того, чтобы ее обработать, у вас должна быть соответствующая, очень продвинутая компьютерная программа. Причем такие места могут возникнуть новые в связи с развитием новых эрозионных процессов. Таких катастроф в Соединенных Штатах Америки практически нет, потому что есть система космического слежения. Сама компьютерная программа в данный момент дает красный сигнал, что вот в этой точке в данный момент создана критическая ситуация. Над Шови за два дня в реке исчезла вода. Это значит, что река была перекрыта обвалом. Этот обвал можно было взорвать, и тогда бы силевого потока не было, или он был бы очень незначительным. Но хотя бы можно было за два дня до этого выселить людей, эвакуировать людей. Повторяю, если мы будем продолжать строить в поймах реки или на первой надпойменной террасе реки, такие катастрофы не только будут повторяться, они будут лавинообразно множиться, потому что строительство тоже будет такого типа строительства лавинообразно распространяться. Ни в коем случае эти нормы нарушать нельзя.
Бадну Сандро, а вы обращались, например, в правительство с предложением приобрести все необходимое для налаживания системы мониторинга и предупреждения стихийных бедствий?
Да. Я как вице-президент Академии естественных наук, еще тогда, когда Ираклий Гарибашвили первый раз был премьер-министром, после Девдорахской трагедии вот на северном склоне Большого Кавказа, написал письмо и сказал, что вот вы ставите сейчас систему раннего оповещения, но таких ущелий хотя бы там, на северном склоне, в долине реки Терек очень много. Совершенно неправильно у вас организуют. Неоднократно я повторял это письмо, но это как об стену горох. Абсолютно никакого ответа даже не удосужился получить. Нет пророков в своем отечестве. В конце концов, приехали чешские специалисты, которых мы в свое время в Карловом университете обучали геологии, и вот они, значит, нас начали учить, как соблюдать геодинамическую безопасность в Грузии. Просто смешно, если не было бы так грустно.
А дорого это стоит, Батну Сандро?
100 раз, наверное, больше стоит ликвидация последствий вот этих вот катастроф, чем их ранняя превенция. Самое главное, поскольку вы можете долларов оценить одну человеческую жизнь. Это вещи несовместимые. Сколько бы ни стоило, если существует технология, человеческая жизнь должна быть охранена.
Я просто пытаюсь проследить логику тех людей, от которых это зависит. Только потому что...
А логика тех людей, они слушают только каких-то япи, молодых иностранных специалистов, которые, естественно, хотят подсунуть свои технологии и заработать на этом деньги. Если мы свяжемся с геологической службы США, которая абсолютно не заинтересована в зарабатывании денег, да, оно финансируется, очень хорошо финансируется государством, поэтому они маркетингом своей продукции не занимаются, то тогда вот эти все япи свою продукцию спихнуть нам, второсортную, третьесортную продукцию спихнуть нам не смогут. Мы будем связаны с одной из ведущих институций мира, и будем связаны структурно. Мы, если получим ключ от компьютерной программы, да, которая подсоединяется к своему компьютеру, чтобы войти в программу, то тогда и все обновления, все тренинги годовые или двухгодичные, биеннале, триеннале и так далее, они будут проводиться геологической службой США, и у нас наконец-то будет поставлено это все на современную, ну, на технологию 21 века, а не на дедушкин самовар.
Спасибо. Ну, говорят, пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Батуну Шота, как вы думаете, похоже на то, что хотя бы эта трагедия чему-то научит тех, от кого зависит безопасность населения? Будут сделаны выводы? Пойдет серьезная работа над проблемой? Ведь кроме оползней существуют еще и землетрясения, которые, вот, как вы говорили, при мании интенсивной застройки каждого клочка земли, особенно в городе, это бомба замедленного действия.
Если исходить из той реакции, которую проявляет наше государство, правительство, как местные власти, так и центральные, я думаю, что ничего не сделают. Они перешли на этот, как бы оправдать себя. Очень человек их не интересует.
Мы беседовали в рубрике «Не круглый стол» с вице-президентом Академии естественных наук Грузии профессором Александром Тфалчелидзе и бывшим министром по охране окружающей среды профессором Шота Адамия.
Эхо Кавказа.
И последний материал нашей программы. Большинство туристов, в основном из России, едут в Абхазию летом для пляжного отдыха, мечтая о жарком солнце. Но в нынешнем августе в самопровозглашенной республике с жарой явный перебор. Тему продолжит наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Вот уже около недели одной из самых популярных тем для обсуждения в абхазском обществе остается погода, а точнее жара. Пик ее пришелся на выходные 5 и 6 августа. Потом произошло некоторое снижение температуры воздуха до 33 градусов в полдень в тени. Но все равно многие ломают голову над тем, как уберечься от высоких температур. Кстати, вспоминается повествование одного сухумского солнца, который находился с семьей в воскресенье, когда кое-где температура поднималась до 40, в селе, в родовом доме. А там случилось отключение электроэнергии, и, соответственно, перестали работать кондиционер и вентиляторы. И вот все семейство с детьми что придумало? Забилось в Lexus, на котором приехала, и около часа, пока не дали электричество, спасалось там от полудневной жары в салоне с работающим кондиционером, почти как в холодильнике. Домой возвращались уже под вечер и, проезжая по Гуминстинскому мосту, увидели внизу десятки автомашин, которые протянулись вдоль речного берега. Да, это типичная картина. Местные жители в самые жаркие летние дни ездят не на море, где температура воды сейчас уже 27 градусов и наверняка не снизится до начала сентября, а на речку. В реках Абхазии, текущих с гор, вода обычно гораздо прохладнее, как и воздух в речных долинах. А вот, конечно, в массе своей российские туристы, заполонившие сейчас Абхазию, остаются верны морскому берегу, ведь они приехали сюда как раз за морем и солнцем. Сегодня «Эхо Кавказа» связалось с главным санитарным врачом Абхазии Аллой Беляевой и прежде всего поинтересовалась ее рекомендациями и советами пляжникам в условиях экстремальной жары. Алла Ивановна сказала:
действительно установилась очень жаркая погода с очень высоким ультрафиолетовым индексом, поэтому советы будут все те же самые, что и прошлые года. Купаться в море и загорать на пляже лучше всего до 11 утра и потом с 5-6 часов вечера, ну и далее сколько им захочет. Не брать с собой на пляж те продукты, которые могут испортиться, типа бутербродов с колбаской там, и прочих пирожочков. Обязательно взять с собой воду. Нужно пить как можно больше жидкости. Обязательно иметь головной убор. Особенно это касается детей. Если взрослые все-таки покрепче, то детки плохо переносят такую жару, и вполне можно получить и солнечный, и тепловой удар. Если особенно отдыхают с детьми, то здесь нужно подстраиваться не под желание родителей, а под возможности ребенка. Взрослые люди сами по себе могут посетить там какие-то экскурсии, возможно, ботанический сад, музеи, не знаю, у каждого свои предпочтения. Посидеть в кафе в конце концов, там, не знаю, в номере поваляться. Касается деток, то здесь именно они не должны находиться под солнцем.
Вот такой еще вопрос, что я встретил в соцсетях, в Фейсбуке, пост, ну, такой истеричный, что вот я там чувствовала запах канализации около МЧС.
Ну, там вообще-то общественный туалет есть не самый лучший. Напротив крепости, вот там за спасательной есть туалет, который, ну, действительно может издавать запах. Потом, ну, в том месте, кстати, почему сняли ограждение с крепости? Потому что крепость добрые граждане, как наши, так и не наши, радостно превращали тоже в туалет. Это, кстати, наша проблема, то, что нету достаточного количества туалетов, о чем неоднократно писали, сообщали, но, к сожалению, ВОЗы ныне там.
Ситуация, надо сказать, в последние годы типичнейшая. Пользователи соцсетей вызывают большую шумиху в них своими постами. Потом же, когда СМИ обращаются в соответствующие инстанции, там отвечают, что понятия о данной теме не имеют, и многие задаются вопросом. Этим пользователям, наверное, решение проблемы не столь важно, сколько просто желание привлечь к себе внимание интернет-публики. А еще им, очевидно, просто лень искать электронный адрес инстанции. Что касается общественных туалетов, то в летний туристический сезон потребность в них в крупнейших городах Абхазии резко возрастает. И я спросил Беляеву о биотуалетах. Она сказала:
я даже нашла в продаже, ну, они не совсем био, а такой автоприцеп, в котором два стандартных совершенно туалета. Туда заливается 300 литров воды для смыва всего этого, и внизу бак на 600 для приема нечистот. Сливная система, довезли до сливного, слили, новый залили и вперед. Но, видимо, показалось себе слишком дорого, или я не знаю. Этот вариант предлагался еще несколько лет назад, потом повторно предлагался, но, к сожалению, пока так.
Ну, вообще вот состояние сейчас моря какое, вот последние пробы?
Последняя проба отобрана сегодня, еще не готова. То, что отбиралось на прошлой неделе, болезнетворных бактерий и вирусов в воде не обнаружено. Санитарно-показательная флора, да, будет расти. Сейчас море уже почти горячее. Шторма давно не было, перемешивания давно не было. Но даже энтеровируса и ротавируса мы пока в воде не определяем.
Ясно.
Но это не абсолютно не, скажем так, гарантия, что он не появится. Вот давайте посмотрим.
Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Бочуришвили. Всего вам доброго и до завтра.